как важно быть сосредоточенным на том, что мы сейчас делаем, о чем мы поем вот на текстах песен, сердце свое открывать для Господа. Точно так же важно это и во время проповеди, да, во время, когда мы слушаем Слово. Потому что в один момент я себя сейчас на проповеди, на прославлении поймал на мысли о том, как же сложно учить китайский язык. Я думал, сижу, стою и размышляю, думаю, ну вот европейские языки еще как-то можно учить. Совершенно незаметно для меня перешел, понимаете, пою песню. Думаю, европейские языки ну, изучать немножко легче, потому что там все-таки латыница, да, латинский шрифт, мы знаем, как написать. А с чего же вот с китайского начать? Это же иероглифы. Сколько иероглифов в китайском? 60 тысяч? Ну, 60 тысяч? Извиняюсь. Раньше было 60 тысяч. Это же надо, то есть я так стою, и у меня передо мной какой-то китайский иероглиф, думаю, как же его это. То есть, кто эту мысль мне дал, с чего она мне вдруг пришла? То есть, поэтому, знаете, очень внимательным на служении быть во время прославления, вот во время проповеди. И давайте мы вернемся вот в прошлое воскресенье, когда мы говорили о притче о блудном сыне, да, как она называется. И вот к этому стиху Луки 15:29. Луки 15:29. Старший сын приходит с поля и обнаруживает, что дома веселье, торжество. Спрашивает, в чем дело. Говорят, младший брат вернулся, и он очень огорчился. Отец выходит, говорит, заходи, будем веселиться. Это радость. Брат твой был, пропадал и нашелся. Как бы был мертвым и ожил и так далее. То есть заходя, он говорит в 29 стихе, он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. И мы говорили, что вот эта фраза «никогда не приступал приказания твоего» это своего рода, знаете, вот дорога или колея, по которой движется, ну мы движемся. Да, у нас есть Божьи приказания, у нас есть Слово, и мы должны двигаться. В общем-то, это наша колея, это наша дорога, по которой мы должны двигаться. И, слава Богу, это все правильно. Но и мы говорили, что движение по этой колее не должно превратиться для нас в скучную обязанность. Вот уже привычно все, уже как бы радостник особо не переживаем. Не должно превратиться в скучную обязанность, потому что причина для нашей радости есть всегда, это наше спасение и все, что с этим связано. Исцеление, освобождение, там, благословение и так далее. И сила, власть в имени Иисуса Христа и так далее. Аминь, да? То есть вот это вот движение, то, что вот мы в церкви, то, что мы служим, не должно превратиться просто в такую обязанность, что ну, надо служить. Понятно, что Богу надо служить, вот и мы служим. Типа. И уже радости от этого не испытываем, а ищем где-то там с друзьями. С друзьями. Этот старший брат говорит, дай мне теленка или козленка, да, чтобы с друзьями повеселиться. То есть в доме отца он радости не находит. Ему с отцом неинтересно веселиться, с младшим братом неинтересно веселиться. Не попадем мы в такую ситуацию. Аминь, да? Аминь. Вот. И об этом нужно говорить в церкви. Я думаю, что мы будем говорить, потому что есть другая сторона. Мы должны говорить и о том, как двигаться по этой колее. Мы тоже об этом говорим много, да? Мы должны говорить, как удержаться в этой колее, потому что есть тот, кто пытается сбить нас с толку, да? Кто пытается перенаправить нас, как вытащить из этой колеи и сказать, нет, идите вот этим путем. Аминь. И если действительно ему это удается, то ну, у нас проблемы, потому что мы теряем в этот момент не только радость перед Господом, которая есть подкрепление для нас, правда, да? Радость перед Господом, которая есть подкрепление для нас. Мы теряем само спасение, мы можем потерять само спасение. Поэтому я вот сегодня хочу немножко поговорить об одном моменте, который ну, помогает нам удержаться в этой колее, вот стоять на этой дороге. Хотя уже казалось, что все привычно, все уже знаешь и так далее. Порой и Бог не действует. Вот то ли дело там 5 лет назад, когда там все гремело, у нас все горело там. Тогда бесы выходили, больные исцеляли. Сегодня чего-то почему-то этого нет, уже немножко скучно и так далее. То есть, и мы должны понимать, что да, бывают такие периоды, когда мы проходим через, как будто Бог далеко. И как будто Бог далеко, есть причины для этого, но это как бы отдельное уже слово, почему Бог иногда скрывает свое лицо. Вот, помните, просто один момент могу напомнить, что Иезекия, да? Езекия, который как бы одержал великую победу, когда там царь Сеннахерим осаждал Иерусалим, и просто по молитве Езекия, когда он пришел, открылся перед Господом, Бог совершил чудо, там армия Сеннахерима была разбита и так далее. И вот написано, что Езекия все хорошо делал. Вот все хорошо делал, служил Богу. Одно только, одно, где он промашку дал, это когда Бог закрыл от него лицо свое, отошел от него, и чтобы проверить, что на сердце у Езекии. И у Езекии оказался не очень готов к этому. Он показал, что сердце его принадлежит все-таки к богатству. Он, когда пришли послы, по-моему, иностранные послы, ладно. Не помню, с какой страны. Пришли послы, он показал им все. Он показал им оружие, оружейные палаты, он показал драгоценности, сокровищницы. И он ни слова не сказал о величии Господа, который спас его. Понимаете, иногда вот поэтому Бог, чтобы открыть то, что у нас на сердце. Потому что когда Господь с нами, у нас все хорошо. У нас все хорошо, все классно получается. Но иногда он скрывает свое лицо, чтобы открыть, а что же у нас на сердце? А живем ли мы только чудесами, знамениями, там, благословениями и так далее? А когда трудно, как? И Господь иногда скрывает свое лицо. И поэтому как бы, вот сейчас мы немножко поговорим об этом. Екклезиаста 8 глава 6-7 стих. Екклезиаста 8 глава 6-7 стих. Мы должны себе четко забить, знаете, в голову, в свое сердце, что мы с этой колеи исполнять приказания Господне никогда не должны уходить ни при каких обстоятельствах. И вот очень умное выражение. Екклезиаста 8 глава 6-7 стих. «Для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, кто скажет ему». Аминь. Я повторяю, вот знаешь, если вы так вот, ну, приходите так в разговоре, там где-то говорить вот такие вещи, то можно показаться очень умным, да? И там еще что-нибудь из притч, можно показаться очень умным таким, начитанным. Но дело в том, что надо не только говорить, но и понимать, да, понимаем ли мы, о чем вообще идет речь, о чем идет речь. Вы знаете, когда здесь говорится вещь, всякой вещи, да, всякой вещи, это не имеется в виду что-то материальное. Вещь – это нематериальная. Вещь – это нематериальная, потому что если просто исследовать, в английском варианте это purpose, да, purpose, намерение, умысел и так далее. Если взять иврит, да, вот на иврите, это, там есть такое слово «решение». То есть фактически мы можем прочитать «для всякого решения, для всякого намерения». Для всякого умысла есть свое время. Ну, время расшифровывать не надо, время есть время. Да? Вот. А дальше устав. А что такое устав? Устав – это, если английская Библия говорит это judgment, суд, приговор. То есть у каждой вещи есть время и устав. Это говорит о том, что для каждой вещи, для каждого твоего решения, для каждого твоего намерения, для каждого твоего замысла есть время, когда твое решение будет судиться. Будет судиться, и оно будет судиться по определенным критериям и по определенным законам. Это говорится, устав, закон, это близко очень, правда, да? Как бы это одно и то же понятие. Поэтому знаешь, написано, что если человек не знает ни времени, ни устава, да, то есть ни времени, когда его решение будет судиться, ни устава, когда, по каким критериям его решение будет оцениваться, ему от этого великое зло. Потому что он может принимать неверное решение, если не зная времени, не зная вообще, ну а чем руководствоваться, что хорошо, что плохо, он может принимать неверное решение, и от этого ему великое зло. Вот младший сын, да, из притчи, он не знал ни времени, ни устава. Он решил, он просто решил, все, хватит мне тут на полях отца работать, хватит тут горбатиться, хватит тут спину гнуть. Возьму-ка я свою часть имения, она довольно большая, возьму и буду жить в свое удовольствие, так, как я понимаю. Так, как родители, что там они понимают, что эти предки понимают, да, что они могут знать в современной жизни. Вот. И он сделал решение, он принял решение, но один момент, он чего не учел, он не знал, что каждому его решению будет время, когда оно будет судиться. И пришло время, немного времени прошло, пришло то время, когда его решение было осуждено, что ли, как бы, то есть приговорено, да. Нет, и ему дана была оценка. То есть он оказался без денег, оказался у свиного корыта там, ну и так далее. И слава Богу, что отец смиловался. Слава Богу, что милость отца, она, ну, милость, это милость отца. Слава Богу, поэтому отец не отнесся к младшему сыну и не сказал, ну что заработал, то и получил. Если бы отец думал так, как... Так как старший сын, то младшему сыну была бы беда. Я вообще, знаете, подумал, что вот интересно, вот отец, да, и два сына. Во-первых, сыновья между собой совершенно не похожи, да, раз. И второе, на отца никто из них не похож, да. Вот три разных человека. Может быть, отец потому такой, вот, ну, действительно, как бы прообраз Божий, потому что уже прожил время, много чего знает, уже житейский опыт есть и так далее. Любит детей. Но фактически вот семья, отец и два сына, ни один из них друг на друга не похожи. Это разные, разные. Амен. Дальше, давайте мы теперь 8 глава, 5 стих прочитаем. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав». Сердце мудрого знает и время, и устав. И вы знаете, мудрый не испытает никакого зла, потому что он знает и время, и устав. Вот есть люди, которые не знают ни времени, ни устава. Ну, вот младший сын, да. И, кстати, старший тоже, наверное. А вот есть люди, которых называют мудрыми, которые думают где-то сердцем больше, может быть, не столько головой. И у них их мудрость заключается, смотрите, в соблюдении заповеди, то есть они никогда не приступают к приказанию отца. То есть они как раз всегда идут по той колее, они стараются. Понятно, что иногда мы сбиваемся, выбиваемся и так далее. Но бывает, но они возвращаются, они всегда идут по той колее, по тому пути, по той дороге, которая называется «никогда не приступать к приказанию отца». Аминь. Аминь. Вот в чем мудрость сердца. Не в том, что они очень умные, знают, ну, не знаю, там, полиглоты, там, массу языков знают, не очень начитанные, какие-то ученые степени и так далее. Не об этом речь. Мудрые сердцем – это люди, которые взяли Писание, которые сказали, от А до Я, от первой точки до последней запятой, до последней точки, здесь все верно, и мы будем это исполнять. Понимаем мы этого, не понимаем, нравится нам это, не нравится, но мы будем это исполнять. Амен. В этом мудрость. В этом мудрость. Мудрые знают время и устав. Мудрые знают и время, и устав. Мудрые знают, что каждое слово, каждое решение, что дела идут вслед за ними, что придет время, когда все это будет оцениваться. И понимаешь, почему соблюдая заповеди, ты никогда не сделаешь ошибки, только по одной причине. Потому что Божьи заповеди, Божьи приказания всегда соответствуют Божьему уставу. Аминь. Всегда соответствуют, они всегда в гармонии, они всегда в согласии с Божьими правилами, с Божьими критериями. Аминь. Аминь. Это совсем не религиозно, а это мудро исполнять Писание. Понимаете, люди думают, ну это религиозно, это то все. Это глупость думать так. Мудрость в том, чтобы исполнять, потому что Бог знает, амен, да. Бог бесконечен, мы ограничены своими семи, там сколько Бог нам отпустит, понимаете? Да еще мы растем к тому же. Да еще мы растем. Я сегодня мудрее вот этих вот двух ребят. Почему? Потому что я дольше прожил. У меня больше опыта. Я знаю то, чего они еще не видели, понимаете? Им еще нужно расти. Сегодня они перед какой-то ситуацией оказываются, они не могут принять, потому что у них нет опыта. Элементарных знаний, понимаете? Придет время, они их приобретут. Аминь. Аминь. Поэтому, знаете, очень мудро руководствоваться Библиями, руководствоваться Библией, руководствоваться соблюдением заповедей, исполнением приказаний Отца. Я повторяю, понятно, непонятно, нравится, не нравится. Придет время, когда все наши решения, поступки, они будут судиться. Слава Богу. Аминь. Слава Богу. Не очень, я вижу, аминь, но это так, халлилуйя, амен. Что есть жизнь человека, что есть жизнь ваша, как говорится, есть такой вопрос в Библии. Все знают Альберта Эйнштейна, да, слышали, по крайней мере, не то, что знают, но слышали, по крайней мере. Знаете, да, очень большой ученый, конечно. Однажды он ехал в поезде, Заходит контролер, начинает проверять билетики, подходит к нему, говорит, ваш билетик. Он по карманам шарится, нет билета. Он шарится, там портфель открывает. Контролер говорит, ладно, говорит, успокойтесь, я вас знаю. Я знаю, что вы не обманываете, знаю, что вы купили билет. Ну, его все знали. Многие, по крайней мере, контролер тоже знал. Он говорит, я знаю, что вы профессор, и я знаю, что вы купили билет, вы не обманываете, вы его просто потеряли. Ну и сказал, говорит, успокойтесь, и пошел дальше. Пошел-то, прошел по вагону, возвращается назад, смотрит, он все еще ищет. Уже, не знаю, все обшарил, ищет, такое растерянное лицо. Он говорит, профессор, да успокойтесь, ну, я знаю вас, я понимаю, что вы не обманываете. А вот Эйнштейн говорит, да я не из-за вас билет-то еще. На билете станция назначения была, я не знаю, куда еду теперь, понимаете? То есть, ну, ученые, они рассеяны, про его рассеянность, как бы, ну, рассказывают много случаев, в частности, вот один из них. Рассеянный, купил билет, куда едет, не знает. То есть, ну, мы тоже рассеянные бываем. Вот, поэтому, к чему я рассказал, что нашу жизнь с вами можно представить как поездку. Как поездку. Вот мы едем, и у нас будет станция назначения, где нужно будет выходить. Где нужно будет выходить. И все люди, это каждого человека касается, все люди ведут себя по-разному в поезде. Ведут себя по-разному в поезде. Я как бы три категории людей, может быть, выделил. Первая категория – это многие вообще не интересуются, куда они едут. Вот они едут и едут, едут, они там занимаются разными делами, там кушают, что-то играют, может быть, им неинтересно. Вот придет это время, да и все, то есть масса людей. Они не задумываются о времени прибытия, они не задумываются об уставе, о том, что ждет их там, понимаете, они не задумываются, что будет и как это будет. И таким людям, знаете, как бы это жестко ни звучало, их на конечной станции им выходить придется, они все равно доедут до туда, да? Их ждет великое зло. Вот если они останутся в этом состоянии, их ждет великое зло. Их ждет великое зло. Вторая категория людей, они имеют билет. Они имеют билет, и в данном случае это Писание. Это Писание, в котором написано конечная остановка для них и время, когда прибудет, куда-то прибудет, они прибудут. И что там еще написано? Там, вы знаете, вот кто-то давно вы летали, да, вот на авиабилетах, на билетах железнодорожных, я не знаю, как на автобусы, когда покупают, не ездил ни разу здесь. Есть не только время, не только станция назначения, есть определенная инструкция. Допустим, на авиабилете написано, что если ты делаешь пересадку, то ты потом багаж должен забрать там, потом снова там и так далее. Ну, какие-то есть инструкции. И то же самое, знаете, если вот Писание – это наш билет, вот до той станции, до которой мы с вами едем. Но они, как бы, вот эти люди, там написано в этом билете, написано, что не будьте немудрыми девами, не будьте немудрыми, будьте мудрыми, запасайтесь маслом. Пока вы едете, запасайтесь маслом. Там написано в этом билете, что к выходу вы должны быть готовы, и для этого вы сегодня должны умножать таланты, которые вам даны. И много-много-много-много еще чего, понимаете, мы все эти вещи знаем. Вот. Но эти люди, которые имеют билет, которые имеют Писание, у которых, в принципе, это расписано, что они должны делать за это время, им тоже до этого особо некогда. Они, может быть, некоторые вещи они берут, может быть, они им, не знаю, они им подходят в этот момент. А какие-то вещи просто, ну, как бы, ну так, заметают под ковер, будем так говорить. Они не отрицают даже их, они просто их заметают под ковер. Под ковер заметают, вы знаете, это выражение такое русское, замести под ковер. Вот. То есть они особо, приказания Отца или заповеди Божьи не являются для них обязательными, не являются для них руководством к действиям, не являются для них каким-то критерием, по которому они принимают решения. Они принимают решения, и я повторяю, это люди, которые имеют Писание, это люди, которые, может быть, посещают служение церкви. Имея Писание, они, тем не менее, они что удобно берут, что неудобно им, они просто заметают под ковер. Писание говорит, что на конечной станции таких людей, если не покаяться, если не справиться, их ждет великое зло. И третье – это мудрые девы, добрые, верные рабы, верующие, которые бодрствуют над Словом Божьим, для которых действительно соблюдение заповедей, для которых действительно приказания отца являются, ну, святыми, являются руководством к действию, и они стараются это делать. Я повторяю, мы несовершенны, мы можем совершать ошибки. Мы можем совершать ошибки, но мы можем возвращаться в эту колею, мы можем возвращаться на эту дорогу. Аминь. Да? То есть эти люди, они знают станцию назначения, они знают время прибытия, они знают устав, и они дорожат этим. Они дорожат этим, они готовятся к этому. Слава Богу за этих людей. Они не потерпят никакого вреда, они не потерпят никакого зла. Аминь. Аминь. А теперь я хочу взять Филиппийцам первую главу с 9 стиха. Это уже Новый Завет. Он примерно то же самое говорит, что и Экклезиаст. Он как бы немножко нам раскрывает. Филиппийцам 1:9. Молюсь о том, чтобы, Павел пишет в церкви в Филиппах, молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании. Возрастала в познании, знаете, это, ну, другими словами, там, или другой перевод, или более расширенный, можно сказать, что обогащалась знанием. Близко. Возрастала в познании и всяком чувстве. И всяком чувстве. Здесь имеется в виду углублялась в проницательности. Углублялась в проницательность. Любовь возрастала в познании, любовь возрастала в познании и углублялась в проницательности. Прошли годы, знаете, Павел как бы начал эту церковь, Бог через Павла начал эту церковь. Прошли годы, и Павел все еще молится о самом важном качестве любой поместной церкви, любого христианина, любви. Он молится, он говорит, возрастайте в любви, возрастайте в познании, возрастайте, углубляйтесь в проницательности. Для него никогда этот вопрос не отходил на второй план, он всегда это ставил впереди. Знаете почему, да? Знаете почему? Потому что в Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди, там, в 5 главе, Иисус сказал, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. И в 48 стихе он сказал, что тогда вы будете совершенны так, как совершенен Отец ваш Небесный. Аминь. Там в 48 стихе, 5:48, будете совершенны так, как совершенен Отец ваш Небесный. И вы знаете, что такое совершенство? Совершенство, конечно же, предполагает мудрость. Аминь. Совершенство, ну нельзя сказать, глупый человек, он совершенный, нет. Совершенство, безусловно, предполагает мудрость. Вот, поэтому Новый Завет, сердце мудрого, вспомните Екклезиаста, сердце мудрого, он описывает таким образом, что это сердце любящего человека. Человека, любящего своих врагов, это сердце мудрого. Это сердце мудрого. Такое сердце знает время. Такое сердце знает устав. Такое сердце не будет делать ошибок, не будет делать неверных решений. Поэтому возрастание в любви, Новый Завет нам говорит, возрастание в любви – это есть путь к мудрости. Возрастание в любви – это ключ к мудрости, которая знает время, которая знает устав, которая не позволит человеку потерпеть какое-то великое зло. Аминь. Десятый стих. Чтобы познавая, я вообще как бы лучше бы сказал, чтобы распознавая лучшее. Потому что в принципе это точный греческий перевод дает распознавание. Потому что у тебя зачастую выбор. Тебе не просто лучшее, а вот это лучшее я буду его познавать. Нет, у тебя обычно выбор. Хорошее, чуть-чуть менее хорошее, или там еще это вообще плохое. У тебя выбор всегда. И поэтому и тебе нужно разобраться, что перед тобой может быть какие-то вещи очень привлекательные, и ты не можешь не всегда разобраться в их сути. Поэтому здесь говорится, распознавая лучшее, или в данном случае распознавая лучшее решение. Мы вот о чем говорим сегодня. Располагая лучшую вещь, распознавая лучшую вещь, распознавая лучшее решение. Вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Смотрите, вот здесь вот, да, вот здесь написано то, или расшифровано то, о чем нам говорил Екклезиаст. Чтобы вы, познавая лучшее это решение, лучшее это вещь, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Вот здесь вот это в день Христов, это время. А чисты и непреткновенны, это устав. Это устав. Смотрите. Время для всякой вещи, это день Христов. Время для всякого твоего решения, время для всякого твоего поступка, время – это день Христов. Это не сегодня. Почему? Писание говорит, почему сердце человека, почему человек не боится грех делать? Да потому что возмездие не сразу приходит, понимаете? Поэтому сыны человеческие грешат, потому что возмездие не сразу приходит. Вот согрешил, и сразу бы бабах только по голове. Так знаешь, ну ты еще подумал бы, понимаешь. А когда этого нет, когда это когда-то, то есть мы как бы грешим-то в кредит. В кредит. Это потом уже будет счет, бил придет. С процентами, да. Да. Поэтому время, вот время, время, о котором Екклезиаст говорит, всякой вещи, то есть всяком решении, свое время, время – это день Христов. Для нас это день Христов. Мы сегодня можем какие-то неверные решения, может быть, даже сознательно принимать и ничего за это не получать. Но придет время, Писание обещает, придет время, Божье Слово говорит, что придет время и будет суд над этими решениями. А второе – устав. Чисты и непреткновенны. Это качество наших решений. Качество наших решений. То есть, смотрите здесь, чисты, это означает, что такое чистый человек? Чистая вода. Она ни с чем не смешана, это самое важное, правильно? Чисты, да? Чистое сердцем, когда говорится, это сердце свободное от любых примесей, да? И вот здесь вот чисты, это значит ни с чем не смешанное. Это внутренняя характеристика нашего решения. И понимаете, я какое-то решение принимаю, я его озвучиваю, допустим, и вот вы не всегда можете понять моих внутренних мотивов, вы не всегда можете понять моих мыслей, потому что я ни мысли вам ни свои не говорю, ни мотивы не говорю. Я где-то, может быть, даже сам не всегда могу в своих мотивах разобраться. Но Бог знает. Бог знает, было чистое это решение или нечистое. Знает, вот, было там лукавство, была там клевета какая-то. Было это или нет, понимаете? Поэтому чистота, однородность, вот это тот критерий, или это устав, по которому будет судиться наши будут решения. И дальше еще непреткновенные. Это говорит о... Другой вариант говорит, что это не причиняющие обиды никому, не причиняющие обиды. Это говорится о том, что как наши решения воспринимаются другими людьми. Кого-то они обижают, кого-то они напрягают. То есть это наши поступки, это наши дела, это наши, ну, в общем-то, внешние вещи. Поэтому, знаете, Новый Завет, ну, вот, на основании этих двух стихов, да, он как бы нам расшифровывает то, что сказал Екклезиаст. Время – это день Христов, и устав – это чистота мыслей, мотивов, и непреткновенность – это наши внешние дела, поступки и так далее. То есть, вы знаете, и вот эти вот стихи, а знаете, они о чем говорят? Они говорят о первом, я даже нельзя сказать дне, ну, о первых, ну, мгновениях, может быть, хотя вечности, времени нет, вот я не могу, ну, ладно, давайте нашими земными этими категориями будем говорить. О первом дне твоей жизни вне тела. Ты знаешь, что тело твое, да? Но ты будешь жить, И вот эти стихи, да, они говорят, что день Христов – это первый день, первый день, когда ты, отправив свое тело туда, откуда оно взято, предстанешь перед Христом. Это говорит о первом дне, а он придет, это конечная остановка. Это станция, на которой мы все выйдем когда-то. Не пугайтесь, не смотрите на меня такими этими глазами. Это верующий должен к этому быть адаптирован очень просто. Аминь, да. И они учат, что свои сегодняшние решения... Вот сегодняшние свои решения ты оценивай по дню, когда ты увидишь Иисуса, когда ты встанешь перед Ним. Вот сегодня тебе надо решать, и ты подумай, а что я потом скажу Иисусу? Как это будет выглядеть в глазах Иисуса? Понимаешь? И если твое решение, если ты вдруг увидишь, что твое решение, оно сделает тебя в глазах Иисуса в тот день, когда ты его увидишь чистым, и непреткновенным – это правильное решение, это лучшее решение, познавая лучшее, это лучшее решение. Амен. Такие решения, я повторяю, очень важно, они принимаются зачастую не умом, такие решения принимаются сердцем любящего человека, понимаете? Поэтому возрастайте в любви, Когда, вы помните, да, когда Иоанн, апостол Иоанн уже был стареньким, очень стареньким, рассказывают такое это предание, его уже, ну, помогали ему, там, выносили на служение, садили и говорили, ну, скажите нам что-нибудь, он говорил, дети мои, любите друг друга. Ну, хорошо, понятно, но скажите нам что-нибудь еще. Он опять говорил, дети мои, любите друг друга. Итак, знаете, мы не должны жить в иллюзии. Вот сегодня живешь, вроде ничего, нормально все так складывается, что жизнь идет, как бы, вот все нормально. Каждое свое решение мы должны оценивать в перспективе Дня Христова. Каждое свое решение мы должны оценивать в перспективе Дня Христова. В перспективе Дня Христова. Сегодня это решение, ты смотришь, оно приносит тебе выгоду. Хорошо. Ладно. Но, слушай, это не все. Это не все. Попробуй оценить его с перспективы Дня Христова. Как оно будет выглядеть тогда. Потому что дела, решения все там будут. Аминь. Аминь. Мы не должны быть людьми, близорукие люди, которые думают просто короткими промежутками времени, неделя там, может быть, месяц, год максимум и так далее. Мы должны вообще людьми, сознание которых простирается в тот последний день, в тот первый день, когда мы предстанем перед Иисусом. То есть помышляйте о горнем, это где-то об этом говорит. Аминь. Аминь. Я хочу сейчас просто пример лучшего решения, знаешь, как бы привести. Филиппийцам 1 глава 11 стих, идем дальше по этому же посланию, 11 стих. Здесь написано, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, славу и похвалу Божью. Одно из лучших решений, которое ты можешь принять, это безошибочно, можешь принять и сказать, я хочу прийти к Иисусу, я хочу прийти в день Христов, исполненным плодов праведности. Исполненным плодов праведности. Как принести плод праведности? Интересный момент, знаешь, да? Матфея 25 глава 26-27 стих. Это притча о талантах. Господин раздал рабам таланты. Первый принес ему умноженные таланты. Второй пришел, третий сказал, ты такой человек, что я боялся. Короче, спрятал его и... Вот тебе твой талант. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. То есть, смотрите, слуга не имел представления, что делать с талантом. Вот он, вот в его руках оказался талант, еще чужой. Он не представлял, что делать, поэтому решил его сохранить. Но господину, понимаете, нужна была прибыль. Ему было неинтересно получить свой талант по прошествию времени, который уже девальвировался там немножко, там, инфляция и так далее. Вот. Таланты должны приносить прибыль. Вы понимаете, что Бог создал этот мир по этому принципу. Все должно размножаться. Он сказал, вот трава, которая сеет семя, трава должна приносить траву, человек должен приносить человека, деньги должны приносить деньги, там, не знаю, что там, все должно... Воспроизводить себя и размножаться. Это Божий принцип, а Господин здесь это как бы прообраз Бога. Поэтому, вот допустим, вдруг откуда-то у тебя возьмись, появился миллион. Миллион долларов, да? Что ты будешь с ним делать? Ну, хотя бы одно скажи, Марин. Пускать дальше. А как? Как? Ну, это общие слова. Как бы ты пустила твой миллион? Как бы ты? Нет, один скажи, один.
Давай наличными тогда решим.
Пустую. Кто-нибудь пожертвовать хочет его, нет? Конечно. Затрудняетесь, короче, понятно. Ну, я так... Просто, что можно сказать? Но кто-то скажет, миллион. Ну, ешь, пей, душа, веселись. Года на 3-4 хватит, да? Кто-то скажет, ну, бизнес начну. Кто-то скажет, недвижимость, вложу в недвижимость, да? И так далее, и так далее. Вроде бы намерения-то неплохие, да? Но есть гарантия, есть гарантия успеха. Бизнес может прогореть, ты можешь просто некомпетентным быть в этом бизнесе, сколько угодно, да. Недвижимость тоже может, сегодня она такая, завтра она вообще такая. То есть гарантии-то никакой нет, гарантии никакой нет. И вы знаете, люди выигрывают деньги в лотерею, да. Ну вот статистика говорит, что, по-моему, 5% только от этого толк имеют. Они то есть умножают, а все остальные у них они спускают эти деньги, когда-то расходятся. Я недавно прочитал заголовок там, один заголовок, и потом посмотрел эту статью. Был такой, знаете, вот теннисист, да, он в большой теннис играл, Борис Беккер, немец. Он был в свое время первой ракеткой мира, может быть, это лет 15 назад, уже не помню точно. Он, ну, классный игрок, он заработал очень много денег. Очень много денег заработал, то есть призовые там миллионами считались. А сегодня я читаю, Борис Беккер банкрот. Я открыл эту статью, посмотрел. Оказывается, он эти свои миллионы честно заработанные, потом, понимаете, это тренировки, это посвящение себя, там ни алкоголя, ничего. Он просто вложил в акции компании, которая, в общем, да, и все, денег нет, он банкрот. Понимаете, то есть у людей нет опыта, у людей нет знаний, у людей нет, ну, вообще, кто его знает, как оно будет работать. Кризис 2008 года, вы помните все, да? Люди, я повторяю, один, мне нравились эти рассказы, не то, что нравились, но они такие интересные. Один пастор сказал, я собирался ехать в Россию, проводить семинары для бизнесменов, но купил, говорит, книжек там всех себе, говорит, читаю, там сегодня книжек много. И вдруг этот 2008 год, как грянул, говорит, у меня, говорит, почти улица домов была построена там, где-то там, на Западе. Все, я банкрот, у меня кредитной истории нет, у жены испортил кредитную историю, все, короче. И он говорит, посмотрел на эти книги и сказал, не, я пастор все-таки, я не бизнесмен, говорит, я не поеду никуда проповедовать о преуспевании, там, вот, о том, как бизнес строить и так далее. То есть, знаете, все наши проблемы, они от того, что мы не знаем, никто из нас не знает. Кто думает, что он знает, это глупость. Мы не знаем, как правильно прожить жизнь. Никто. Даже там уже 90-летний человек, он тоже не знает, как правильно. Он что-то знает, он больше знает, чем, допустим, 20-летний. Никто из нас не знает, как правильно, никто из нас не знает, как точно вложить куда-то чего-то, понимаете? Никто из нас не знает. Никто из нас не знает. У нас не хватает опыта, не хватает знаний, где-то посвящения. Я недавно прочитал интересную такую цитату. Опыт – это лучший учитель в жизни. Опыт – это лучший учитель в жизни. Правда, берет дорого, но зато объясняет доходчиво. Это точно, да? Это точно. И вот здесь в этой притче, да? В этой притче, вот то, что Господин сказал, он подсказывает лукавому рабу. Он говорит, слушай, лучшее решение, если ты не знаешь, куда вложить данные тебе таланты, отдай их тому, кто знает, куда вложить их, кто принесет прибыль тебе. Отдай их тому, кто знает, куда. Вот если мы не знаем, у нас есть таланты, куда их вложить, надо найти того, кто знает, и отдать ему, чтобы он вложил их, и чтобы ты получил прибыль. Не правда ли это? Это Писание так учит. Если ты не знаешь, куда вложить твои таланты, отдай их тому, кто знает, как их умножить. Каждый из нас имеет таланты, мы об этом так часто говорим. И Бог ожидает, что от этих талантов, которые Он дал, ты принесешь плоды праведности. Он ожидает этого. И Он спросит с меня и с тебя, когда мы придем, где плоды праведности. Где плоды? Кто-то скажет, вот Господь, ты дал мне талант, вот я умножил, вот они плоды праведности. Второй там, ну, наверное, к сожалению, будут такие, которые скажут, ну, я сохранил его, вот он там, вот он талантик, больше я его сохранил, вот, пожалуйста, возьми. Вы знаете, можно по-разному, как бы, ну, пойти разными путями, но я его один просто возьму. Церковь созидается Иисусом Христом. И вне церкви принести плоды праведности невозможно. Вне церкви принести плоды праведности Христа невозможно. Я повторяю. Вне церкви принести плоды праведности Христа невозможно. Слабо аминь. вне церкви принести плоды праведности Христа невозможно. Вот это уже лучше. Вот. Мы посещаем собрание этой церкви. Я посещаю, вы посещаете. Я не всегда проповедую, сижу, тоже слушаю, допустим, поклоняюсь. Мы посещаем, почему? И если мы посещаем собрание нашей церкви, то ее служение, служение этой церкви, оно оказывает влияние на нашу жизнь. Согласись? Или кто-то из вас может быть сказать, я хожу год, но никакого влияния нет. Есть влияние. Может быть, ты особо не замечаешь, есть. Вот в ваших программках напечатана такая статейка небольшая. Хиллари Клинтон, значит, попросилась проповедовать в методистской церкви. Да? И написано, что она типа с детства там, что ли, с детства там входит в церковь, там что-то в воскресной школе учила. Вот бы интересно, если бы у нас Хиллари Клинтон учила в нашей воскресной школе, да? Детей. И вы знаете, вот интересно, но влияние церкви, методистской церкви, оказало свое влияние, служение методистской церкви оказало свое влияние на Хиллари Клинтон. Почему демократы пробили все-таки этот закон о гомосексуальных браках там и так далее? Они продвинули. Сегодня это введено уже в закон Соединенных Штатов Америки, что равенство такое, знаете. Почему? Да потому что методистская церковь давно сломалась уже. Они принимают служение и геев, и лесбиянок, и сочитывают эти пары, и все такое. То есть, понимаете, влияние методистской церкви оказало, служение методистской церкви оказало влияние на мировоззрение Хиллари Клинтон. Поэтому она демократ, поэтому она сегодня запросто все эти вещи благословляет. Хотя ходит, проповедовать, наверное, думает, наверное, не политинформацию будет читать, наверное, а я думаю, что она будет проповедовать, там что-то возьмет из Библии. Аминь. Поэтому, понимаешь, когда ты ходишь, в любую поместную церковь ходишь, не знаю, в любое направление, это оказывает на тебя влияние. Попадались люди, когда они как бы бывшие еговисты, да, то есть вот они были там, потом поняли, что они там что-то не то, они вышли, и когда с ними разговариваешь, настолько трудно, все равно вот те твердыни, которые они там получили, они остались, они уже поняли, что вообще, это надо оттуда уходить, что там не то не так, и другое не так, поняли, вышли, но те твердыни, которые там были заложены, частично они остались. И ты разговариваешь с ними, они не понимают тебя. И ты пытаешься им, так как вот ты Писание понимаешь, да, допустим, как вот прям иногда Писание прямо так и говорит, и до них не доходит, потому что твердыни в разуме. И поэтому я повторяю, что к чему я говорю, что если ты посещаешь эту церковь, значит, ее служение оказывает на тебя определенное влияние. Правда, да? Но посещать церковь хорошо, хорошо слушать проповеди, хорошо там много чего. Но если ты еще сам не стал частью служения этой церкви, если ты не вложил еще свои таланты в служение этой церкви, тогда я хочу спросить, о каких плодах, о какой прибыли ты будешь отчитываться перед Иисусом Христом, когда в день Христов ты предстанешь перед Ним? Таланты можно умножить. Таланты, данные Богом, таланты, которые принесут именно плоды праведности, можно умножить только через служение церкви. Только через служение церкви. Если ты на работе кому-то служишь, пойми, это служение церкви. Это служение церкви. Это служение церкви не ограничивается нашими стенами, понимаешь? Если ты в семье служишь, да, это тоже служение церкви. И плодов праведности невозможно принести, плодов праведности Христа, я подчеркиваю, потому что люди понимают праведность по-разному. У кого-то это самоправедность, понимаете? Я говорю о праведности Христа. Невозможно принести вне церкви плоды праведности Христа. И поэтому, знаете, когда мы говорим о Дне Христовом, очень важно задумываться, исходя из сегодня, да, кому-то еще ты думаешь, что далеко туда, может быть и далеко, вот, но уже сегодня нужно задумываться о Дне Христовом, когда ты предстанешь перед Иисусом Христом, и задумываться, потому что это принесет больше мудрости в твои решения сегодняшние, потому что мы сегодня становимся перед выбором, становимся перед необходимостью принятия решения, и вот задумываясь, когда ты имеешь в виду День Христов, имеешь в виду день, когда ты придешь, предстанешь перед Иисусом Христом, когда будут судиться твои решения, твои намерения и так далее, больше мудрости будет наших сегодняшних решений. Большинство людей, любому человеку, наверное, и нам с вами, да, На смертном одре, когда мы знаем, что вот мы уйдем, не знаю, там через день, два, через час, задать вопрос, о чем больше всего ты жалеешь, ну, в этой жизни. И большинство из нас, абсолютно большинство из нас, они скажут о том, что я принимал много неверных решений. Сделал то неправильно, вот уже назад оглядываясь, видишь, это неправильно было, вот это неправильно. Тогда это казалось правильно, тогда это казалось круто, тогда это так казалось. А сегодня я понимаю, это неправильно. И я сожалею о том, что это неправильно. Я сожалею о том, ну, о многих вещах можно говорить, понимаете, но как бы вот если вот это все так вот, ну, слепить в одно и сказать... Много было ошибочных решений. Почему? Да потому что в момент принятия решения мы не задумывались о дне Христовом. Мы не задумывались, что у каждого нашего решения есть время, день Христов. Аминь. Аминь. Не грустите, братья и сестры, дело не так плохо все, как говорится. Аллилуйя. Человек молится, научи меня жить. Ну вот это такая небольшая притча. На эту тему много чего сказано. Я просто один вариант скажу. Человек молится, Бог, научи меня жить. Бог говорит, через 3 дня ты умрешь. Что ты будешь делать эти 3 дня? Человек подумал, сказал, ну первый день, говорит, я, конечно же, пойду, примирюсь со всеми. Я прощу всех, я попрошу прощения, у кого надо попросить прощения, я примирюсь. Второй день, я проведу со своей семьей, с детьми. Я сейчас вспомнил просто один этот случай, который я слышал, он такой так трогает. Один служитель пришел, это было на Украине, один служитель пришел в одну квартиру, и, ну, он работал, он чистил карпет, карпет чистил, диваны, там, кресла и так далее. И его позвали, сказали, пожалуйста, почисти нам квартиру. И вот он чистит квартиру, чистит это... диваны, и муж дома, значит, хозяин дома, и он выходит там помогать ему передвинуть туда-сюда, и помог, значит, и уходит в детскую комнату и играет там со своей дочкой. И вот этот, значит, служитель, он долго мыл, потом уже в конце дня, когда закончил мыть, уходя, сказал, вы очень хороший отец. Я вот смотрю его весь день. Провели со своей дочерью. Этот человек говорит, нет, я плохой отец. Я бизнесмен. Он говорит, все свое время. Я тратил на то, чтобы обеспечить семью, чтобы у них там, ну, квартира была, там машины были, образование. Вот я все, я, говорит, работал. Но пару дней назад но это было на Украине. Мне пришла повестка, меня забирают в армию, отправляют вот туда, на АТО, да, знаете, вот, под Донецк, туда, под Луганск, на войну. Вот. И он говорит, как вы думаете? У служителя спрашивает. Как вы думаете, как меня будет дочь вспоминать, если я погибну? Хороший вопрос, да? Только его надо задавать было чуть раньше. Поэтому служение, оно не ограничивается нашими вот этими 4 стенами. И жизнь гораздо серьезнее, чем порой нам кажется. и гораздо непредсказуемее. Она распространяется на нашу работу, на наши семьи, на наши вообще отношения с другими людьми. И поэтому лучшее решение, да, помните, познавая лучшее, да, вот возвращаясь к Филиппийцам, там, 1 глава, 9 стих, познавая лучшее, и лучшее решение для каждого из нас – это присоединиться к тому, что делает поместная церковь, в которой ты находишься, чтобы ты не был просто слушателем, не был просто прихожанином, ухожанином, перехожанином, захожанином и так далее. Присоединиться к тому, что делает поместная церковь. По мере сил, по мере талантов, которые Бог дал тебе, присоединиться к этому. Присоединиться к этому, потому что придет, есть время для каждого решения, есть время оценки, есть истинная оценка, которую будет Христос сделать в день Христов. Вот. И когда ты отдашь, я повторяю это, к чему мы говорим, если ты не знаешь, и я не знаю, и ты не знаешь, как принести плоды праведности вне церкви, это невозможно. Поэтому Господину советуют, если ты не знаешь, отдай свои таланты тому, кто знает. Отдай их Христу. Церковь созидает Христос. Церковь созидает Дух Святой. Отдай свои таланты сюда. Не придерживай их у себя, не придерживай их для этого мира. Они пропадут абсолютно. Абсолютно точно пропадут. Аминь. Амен. Я просто вот один такой момент хочу сказать. Допустим, у нас много служений. Ну, достаточно много. Достаточно много, чтобы найти себя. Вот, пожалуйста, у нас есть, работает парикмахерская. Слава Богу, да, вот Милана, она будет. Я записываюсь тоже. Допустим, я просто взял как пример. Молитвенное служение в среду, да. Мы молимся за Израиль, мы молимся за гонимую церковь, мы молимся за семьи, да. И мы результатов не видим порой. Трата времени вроде бы. Израиль не кается что-то. Церковь как гнали, так и гонят. В семьях проблемы и так далее. И кажется, кому-то кажется, что это трата времени. Да что они там молятся? Там сотрясают воздух и все. Я тебе скажу, что Бог так не думает. Я просто один пример из проповеди. Я слушал одну проповедь. Кто знает, где Магадан? Ну, кто-то знает старое, кто-то не знает. Но если вы не знаете, да, то вы можете себе представить, а где Аляска? Аляска знаете, да? Ну, там вот через это, то есть там не так далеко от Аляски. Это самая восточная часть России. И вы знаете, что Магадан – это край, куда ссылали. Там тюрьмы, там, в общем, там такой, ну, очень-очень-очень такой негативный духовный климат. Вот, ссыльные, тюрьмы и так далее. И там была библейская школа, вот один пастор проповедовал, была библейская школа, и на библейскую школу пришел... Пожилой человек, он прожил много лет там, в Магадане, и он рассказал свою историю. Он говорит, я не родился в Магадане, я родился на Западе. Я не знаю, это Украина, Беларусь, я не знаю, западная часть. Вот. И я, говорит, был молодым человеком, я просто ходил в церковь, как и многие, ну не только молодые, многие люди просто ходят в церковь, верующие. Ко мне пришли люди и спросили, ты веришь в Иисуса Христа? Он сказал, ну, верю. Ему дали 5 лет. И сослали туда на Магадан. Он говорит, я был молодым, у меня были планы, у меня было все. И говорит, я ждал дня освобождения, когда придет этот день. Незадолго до этого дня меня вызвали и спросили, ты веришь в Иисуса Христа? Он говорит, в этот момент я понимал, что мой ответ мне будет чего-то стоить. Но он говорит, я не мог сказать по-другому. Я сказал, верю. мне дали еще 5 лет. Так было 5 раз. Он отсидел сколько лет? Он отсидел 25 лет. За что? За решение. За решение. За решение. За решение. На вопрос во вере во Христа отвечать верю. Не всегда наши решения, они сегодняшние, они как бы смотрятся для нас выгодными, и так, там, благословением и так далее. Но, слава Богу, за этого человека. И вообще, много людей сидело за такое решение в свое время, и сегодня в других странах тоже они отвечают как бы за такое решение. И эти люди, они, сидя там в зоне, на поселении, может быть, они там были, они не могли многого сделать, они не могли проповедовать, ходить, они не могли там, ну, открыто, как бы, знаете. Все, что они делали, они молились, я как бы я словами этого проповедника говорю, они молились за, чтобы в эту страну пришла свобода для проповеди Евангелия. Они молились. Многие из них не увидели этого. Но верующие 90-х годов, да, кто покаялся после, ну, начиная с 90-го года, да? Кто из вас покаялся? Есть. Это плоды этих молитв. Когда люди молились, и я не знаю, насколько они верили в своем сердце, что это возможно. Но это здесь, вот мы сегодня, здесь нас даже, ну не знаю, 1/3, 1/4 подняли руки свои. А там, в России, там на Украине, там в Беларуси, там целая церковь, понимаете, состоящая из верующих. После 90-го, кто уже покаялся, после когда уже Союз развалился, когда пришла свобода. Эти верующие, эти люди, которые принимали эти решения, отвечать верю, они, конечно, они знали и время, и устав, когда их решение будет судиться, и как, по каким критериям их решение будет судиться. И они приняли отсидеть 25 лет, у кого-то, не знаю, может быть, больше, у кого-то меньше. Они приняли это решение, потому что знали, что придет время, придет день Христов. И это решение их, которое сегодня совсем не кажется ни благословением, там, неправильным, может быть, кому-то, оно принесет плоды. Праведности. О чем я говорил сегодня? Я Писание, о чем оно учит нас, да? Принимая решения сегодня, какие-то решения, сегодня будешь принимать, завтра будешь принимать, послезавтра. Вначале просто попробуй пройти в конец пути, попробуй встать в день Христов и, глядя оттуда, оценить свое решение, которое ты хочешь принять. Попробуй сделать так. Не попробуй, не руководись сиюминутной выгодой, не руководись, ну, там, плотью своей, не руководись там, выгодой какой-то, не руководись. Как бы выгодно ни казалось, как бы правильно ни казалось, пройди в этот в день Христов и оттуда посмотри на сегодняшний день. Может быть, тебе сегодня нужно принимать решение. Пройди в день Христов и оттуда посмотри на сегодняшний день, на сегодняшнее решение. Насколько это чисто, насколько это непреткновенно, насколько это вообще соответствует приказанию Божьему, заповеди Божьей. Приди, пойми, мы все придем в этот момент, мы все придем в день Христов, мы не проедем свою остановку, нас высадят. Аминь. Там очень такие строгие эти контролеры. Доехал до станции, все, выходи. Амин. Хорошо, давайте мы сегодня помолимся. Пожалуйста, группа прославления, выйдите. Выйдите на свои места.